мертвец, который не лежит неподвижно. Только представьте себе такое. Холодный, как лед, он лежал на мраморной плите, а его правая рука все хлестала и хлестала несуществующим кнутом несуществующих лошадей. И этому, казалось, не будет конца. Доктор запер дверь, чтобы слуги ни о чем не прознали, подвинул лампу поближе, наклонился, чтобы рассмотреть тело, и тогда его взгляд привлекла неправильно надетая одежда. Поэтому, стараясь уклониться от движущейся руки, он осторожно расстегнул плащ, меховое пальто, камзол и сорочку и обнажил грудь принца. Прямо против сердца в груди была глубокая рана, грубо стянутая дюжиной швов. Врач взял ножницы, перерезал стежки и чуть не упал в обморок от изумления, потому что, раздвинув края раны, он не нашел в груди сердца. Вместо него там оказался маленький часовой механизм. Всего несколько шестеренок, пружины и маховик, деликатно соединенные с венами принца и весело тикающие в такт со взмахами мертвой руки. Итак, вам нетрудно себе представить, как крестился доктор и сколько ему пришлось глотнуть бренди, чтобы успокоить нервы. Затем он аккуратно рассек соединение часового механизма с телом, вынул маленькое устройство из груди, и как только он это сделал, рука мертвеца упала и осталась лежать неподвижно. Дойдя до этого места в своей истории, Фриц умолк, чтобы хлебнуть пиво и посмотреть, как аудитория принимает его рассказ. Тишина царила мертвая. Каждый слушатель сидел так тихо, будто сам уже помер, и только широко открытые глаза выдавали огромное напряжение слушателей. Такого успеха у Фрица еще не было. Он перевернул страницу и продолжил чтение. История Фрица. Продолжение. Итак, лекарь зашил рану на груди принца Отто и велел всем сообщить, что принц скончался от апоплексического удара. Слуги, которые вносили его во дворец, думали иначе. Они были уверены, что видели мертвеца, несмотря на то, что у него двигалась рука. Как бы там ни было, официальная версия гласила, что принц Отто перенес сотрясение мозга и что только его любовь к сыну поддерживала в нем жизнь до тех пор, пока они благополучно не достигли дома. Принца похоронили с пышными церемониями и подданные 6 месяцев соблюдали траур. Что до барона Штельградца, также уезжавшего на охоту, то о его судьбе никто ничего не знал. Все происшествие было словно саваном окутано тайной. Однако у королевского лекаря появилась догадка. Только один человек мог объяснить, что же случилось на самом деле. И таким человеком был великий доктор Кальмениус из Шацберга, о котором мало кто слышал. Но те, кто его знал, отзывались о нем как о самом умном человеке в Европе. В создании часовых механизмов он не знал себе равных и превзошел даже нашего дорогого Гера Рингельмана. Он умел создавать замысловатые счетные аппараты, которые высчитывали расположение всех звезд и планет на небе и давали ответы на любые математические вопросы. Доктор Кальмениус, если бы захотел, мог заработать целое состояние, но его не интересовали ни богатство, ни слава. Его привлекало нечто более глубокое. Он часами просиживал на кладбищах, размышляя над тайнами жизни и смерти. Некоторые говорили, что он состоял в связи с темными силами. Никто не знал этого наверняка. Но одно люди знали точно. У него было обыкновение бродить по ночам, волоча за собой маленькие санки, в которых лежал тот таинственный предмет, над которым он в это время работал. Как он выглядел, этот таинственный ночной философ? Очень высокий и худой человек с длинным носом и выступающим вперед подбородком. Его глаза горели, словно угли, в глубоких темных глазницах, а волосы были длинные и седые. Доктор носил черный плащ с опущенным капюшоном, похожим на монашеский. У него был скрипучий голос, а лицо выражало дикое любопытство. Это был человек, который... Фриц умолк. Он с трудом проглотил слюну, и его глаза обратились к двери. Все невольно проследили за его взглядом. В таверне, отродясь, не бывало так тихо. Никто не мог пошевелиться, даже вздохнуть, потому что дверная щеколда поднималась. Дверь медленно отворилась. На пороге стоял человек в длинном черном плаще с опущенным капюшоном, похожим на монашеский. Седые волосы свисали по сторонам его лица, узкого с длинным носом и выступающим подбородком, а глаза напоминали тлеющие угли в глубоких пещерах, наполненных тьмой. О, какое зловещее молчание повисло в таверне, стоило незнакомцу войти! У всех присутствовавших перехватило дыхание, рты раскрылись, глаза вылезли из орбит, а когда люди увидели, что пришелец втащил за собой маленькие санки, на которых лежало нечто завернутое в холстину, большинство людей поднялись и в ужасе осенили себя крестным знамением. Пришелец поклонился.
«Доктор Кальмениус из Шацберга к вашим услугам!» Проскрежетал он леденящим душу голосом. «Я проделал за ночь долгий путь и замерз. Стакан бренди!»
Хозяин таверны торопливо наполнил стакан. Чужак осушил его одним махом и протянул вперед, требуя еще. Никто так и не пошевелился.
«Здесь очень тихо!»
— насмешливо сказал доктор Кальмениус, оглядевшись.
«Можно подумать, что я приехал к мертвецам!»
Бургомистр сглотнул и поднялся.
«Прошу извинить, доктор Кальмениус, но дело в том, что...»
И бургомистр посмотрел на Фрица, который не мог отвести от Кальмениуса остановившегося от ужаса взгляда. Молодой человек стал белее той бумаги, что сжимал в руке. Глаза вылезли из орбит, волосы встали дыбом, а на лбу выступил холодный пот.
«Да, уважаемый!» — переспросил Кальмениус.
«Я...»
— бормотал Фриц, судорожно сглатывая. Бургомистр перебил его.
«Дело в том, что наш юный друг — сочинитель историй, доктор. Он читал нам одну из своих повестей, как вдруг внезапно вошли вы».
«А, это замечательно!» — сказал Кальмениус. — Я с большим удовольствием послушал бы окончание вашей истории, молодой человек. Прошу, пусть вас не смущает мое присутствие. Продолжайте, как если бы меня здесь не было.
Короткий вскрик вырвался из горла Фрица. Неожиданным быстрым движением он смял все листки своей рукописи и швырнул их в печь, где они тотчас вспыхнули ярким пламенем.
«Умоляю вас всех!» — воскликнул он. «Держитесь подальше от этого человека!»
И, словно человек, которому явился сам дьявол, он бросился прочь из таверны. Доктор Кальмениус разразился диким язвительным смехом. При этом еще несколько добрых горожан последовали примеру Фрица и, побросав свои трубки и кружки с пивом, схватили в охапку шапки и пальто и выбежали на улицу, даже не дерзнув посмотреть пришельцу в глаза. Герр Рингельман и бургомистр ушли последними. Старый часовой мастер собирался что-нибудь сказать собрату по ремеслу, но язык его словно одеревенел, а бургомистр раздумывал, приветствовать ли знаменитого доктора Кальмениуса или послать его подальше. Но нервы его не выдержали, и два пожилых господина, взяв трости, поспешили прочь как можно скорее. Маленькая Гретель, вцепившись в своего отца, хозяина таверны, смотрела на происходящее широко открытыми глазами.
«Что ж», — проскрипел доктор Кальмениус, — «видно, в этом городке ложатся рано. Я выпью еще стакан бренди».
Дрожащей рукой хозяин налил ему бренди и выставил Гретель из таверны, ибо компания для ребенка здесь была неподходящая.